«Визави». Авторская программа Марка Горенштейна.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить о музыке современной. И думаю, что эта тема очень интересная, потому что мы знаем гораздо хуже музыку тех людей, которые живут рядом с нами. Ситуация эта довольно обычная, она странная, но это правда. Ну вот, мы попытаемся исправить эту ситуацию, познакомить вас сегодня с человеком, который, с моей точки зрения, является очень интересным композитором, который пишет, кажется, во всех жанрах, какие только есть на сегодняшний день. И я с удовольствием вам его представляю. Это Сергей Викторович Жуков. Добрый день.
Здравствуйте.
Вот когда-то в середине 60-х годов Леонард Бернстайн в своей популярной книге о музыке написал о том, что современных композиторов и слушателей разделяет океан, который постепенно замерзает и покрывается льдом. И в перспективе контакт будет просто невозможен. Изменилась ли ситуация к лучшему за последнее время, или прогноз Бернстайна оправдывается?
Я думаю, что водораздел идет очень мощный, очень сильный, но нам кажется, что должна быть обязательно какая-то подготовленная публика, должна быть серьезная, начитанная, наслушанная, умная, образованная. Наверное, так и должно быть, по большому счету. Тем не менее, у меня был удивительный опыт, и не раз, когда, еще будучи молодым композитором, молодым человеком, там в возрасте, допустим, тех же 30 лет, поехали мы в Болгарию на курсы, это даже не курсы, это был семинар для молодых композиторов всех стран мира, который проводил Тон де Лео, довольно известный голландский композитор. Он проводил в разных странах мира, в данном случае это было в Болгарии. И вот мы поехали, композиторы США, Афганистана, который тогда находился в состоянии войны, Франции, Индии, Европы, России. Мы поехали в глубокую деревню, в горах, где не было света. И нас встречала публика, встречала обычная деревенская публика. Они одели лучшие свои наряды, лучшие свои костюмы, они выставили свою любимую сливовицу, какие-то шпикачики, все, что они имели, и они слушали нашу ультрасовременную авангардную музыку. Они воспринимали ее с таким естественным удовольствием, вот как мы воспринимаем какую-то экзотическую, удивительную пищу. Они ее воспринимали не через голову, они ее воспринимали через свое сердце, через свою душу, они не могли понять, что это, но было какое-то естественное любопытство и естественная симпатия к этому новому. Потом мы, конечно, танцевали их танцы, они нам пели свои песни, никакое современное на компьютер, может быть, и не сможет сделать так это естественно и удобно. Там 5 восьмых, 8 двенадцатых, 3 четверти и так далее. Так вот, я хочу сказать, что вот абсолютно необразованная, казалось бы, неинтеллигентная публика, но интеллигентность там другого порядка, конечно, они совершенно естественно, нормально воспринимали, и не чувствовалось никакого водораздела. Мы были просто на одной доске стояли.
Ну, дай бог. Для того, чтобы наши слушатели познакомились с вашим творчеством, я хотел бы предложить им послушать произведение, которое называется «Концерт мистерии». Это произведение было записано Гаагским симфоническим оркестром, дирижер Джордж Пехливанян и солисты трио сестер Бековых. Пожалуйста, послушайте, и вы услышите тот язык, на котором общается наш гость Сергей Викторович Жуков. Ну вот мы послушали фрагменты из концерта мистерии Сергея Викторовича Жукова, и мой следующий вопрос такой. Как вы пришли к созданию этого сочинения, и чем оно отличается от других ваших сочинений или от сочинений других композиторов?
Отличается очень сильно и в ряду моих сочинений, и, может быть, среди сочинений моих коллег. История его создания крайне необычна. В 70-е годы я учился в консерватории в Московской вместе с тремя сестрами: скрипачкой, виолончелисткой и пианисткой. Это Эльвира, Альфия и Элеонора Накитбековы, которые каждая в свое время по разным причинам уехали из тогда еще Советского Союза и обосновались в Лондоне, где выступают в качестве довольно известного трио. Им покровительствовал даже сэр Джордж Шолти, и пожелал с ними сыграть тройной концерт Бетховена. И предложил в качестве идеи сыграть еще один концерт тройной во втором отделении.
Поясняю нашим слушателям, кто не знает, что сэр Джордж Шолти – это выдающийся венгерский дирижер, всю жизнь проживший на Западе и руководивший в свое время самыми выдающимися оркестрами мира, включая Чикагский оркестр, лондонский BBC и так далее и тому подобное.
И он предложил сыграть сочинение современного композитора. Тогда сестры обратились ко мне, чтобы я написал еще один концерт, который шел бы в паре с концертом Бетховена. Мне эта идея крайне понравилась, не только потому, что должен был дирижировать сэр Джордж Шолти, но и потому что идея интересная. И в качестве основы главного тематического материала концерта я взял главную тему концерта Бетховена, главную тему первой части, и провел ее через все четыре части своего концерта. Там идут очень прочные и тематические, и гармонические, и ритмические связи с бетховенским концертом.
Опять же, хотел бы пояснить, что есть концерт Бетховена, написанный для трех инструментов, так называемый тройной концерт Бетховена, который написан для скрипки, виолончели и фортепиано. Это, наверное, единственное сочинение для такого рода трио, которое постоянно исполняется во всех возможных и невозможных залах мира. В сезоне, допустим, в Москве, в зале Московской консерватории или в зале имени Чайковского, в филармонических программах, в сезоне это исполняется минимум 3-4 раза. Настолько это сочинение популярно.
И сочинение писалось на протяжении 3 лет. Я настолько был им поглощен, и оно начало расширяться вглубь, вверх, ввысь. И у меня возникла идея, помимо основного трио, еще добавить трио контрсолистов, которые располагались в разных точках оркестра. За последним пультом первых скрипок сидел солист контрскрипка, за последним пультом виолончели контрвиолончелист, и у меня был еще контррояль, опять же перепарированный, который сидел за ударными в глубине сцены. Да, это был целый театр. Сочинение растянулось на 3 года, создание сочинения. И, к сожалению, Джордж Шолти ослабевал. Он видел это сочинение, он смотрел партитуру, он был согласен дирижировать, но силы уже не позволяли, и через полгода после создания он умер.
К сожалению.
К сожалению, к великому. Тем не менее, сочинение было исполнено, впервые было исполнено на Московской осени, в рамках фестиваля «Московская осень», и потом записано Гаагским симфоническим оркестром, тем дирижером Джорджем Пихлеваняном, чью трактовку мы только что слушали.
Кстати, насчет «Московской осени» и подобных фестивалей. «Московская осень» – это такой фестиваль, который проводится раз в год, это фестиваль современной музыки. И вот тут у нас буквально в эти дни, когда мы беседуем с Сергеем Викторовичем, проводится сейчас композиторский съезд, который посвящен, насколько я знаю, столетию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Вот когда проходит такое событие, как композиторский съезд, это вообще было в свое время, в советское время, это была такая очень официальная, очень значимая акция, при которой прибывалось громадное значение. Вот как вы считаете, сейчас вот такие съезды, союз композиторов, он дает что-нибудь вам лично и каждому из композиторов, которые присутствуют или живут в этом союзе? Делает этот союз что-нибудь для композиторов, для людей, которые занимаются творчеством и так далее? Что происходит в этом союзе, в этом сочетании? Это вам помогает или вы выживаете каждый как может?
Естественно, помогает. Во всяком случае, это единственная возможность услышать себя в симфоническом оркестре.
Это вот вы имеете в виду «Московская осень»?
«Московская осень». Безусловно, «Московская осень». Кроме того, каждый композитор, написав любое камерное сочинение, может его услышать на этом же фестивале. Практически все, что написано, все звучит. Поэтому фестиваль «Московская осень», я имею в виду, настолько растянут. Он
идет месяц.
Месяц идет, да. Весь ноябрь, с 1 по 30 ноября. Это огромный форум, где представлен музыка всех жанров: джаз, эстрада, симфоническая, хоровая, детская, камерная, инструментальная, да, все абсолютно представлено. Вот. Поэтому с этой точки зрения союз просто необходим. Увы, у нас нет сейчас. сейчас той активной концертной деятельности, которая была раньше, в советские времена, когда была накатана абсолютно система, когда было бюро пропаганды советской музыки, так называемой, и музыка внедрялась в массы. Слово пафосное, банальное, тем не менее, истина была в этом. И когда в филармонических абонементах должен был быть представлен процент исполнения...
Это не так.
Это было? Это было недолго.
Это не так.
Это было?
Не было никогда, да. Я с этим уже борюсь, не знаю, 30 лет, и из этого ничего не получается. Я постоянно это говорю, что не нужно устраивать фестиваль на месяц, на который никто не ходит, извините, да, ходят там, да. Не знаю, родственники и друзья композитора, зал невозможно наполнить, да, какие усилия не предпринимает Союз. С моей точки зрения, вопрос не так должен быть поставлен. Нужно сделать так, чтобы действительно в филармонических абонементах каждого оркестра стояло там, не знаю, 3 сочинения в течение сезона, пусть они будут небольшие. Не надо, допустим, играть там огромную симфонию, на которую поначалу никто не придет. Да? Надо, чтобы люди привыкли к фамилии. Так, как происходит во всех нормальных странах. Да? Сначала потихонечку впускается фамилия, люди привыкают, а потом они уже идут и на большие сочинения. Вот это то, что у нас совершенно не происходит. И пробить эту стенку, которая в лице, допустим, той же Московской филармонии, которая говорит, что да, музыка замечательная, но на нее никто не придет, потому что сегодня это коммерческое предприятие. И они, наверное, правы со своей стороны, а с другой стороны, если этого не делать, то никогда фамилию Жуков, к примеру, или любую другую, никто не узнает. Потому что на Московской осени, ну, это не для широкого публики, для того, чтобы прозвучали сочинения. Извините, что перебил.
Да, два комментария. Значит, все-таки я хочу вернуться и сказать, что это происходило не очень долго, в течение одного или двух сезонов.
Да, может быть, но я этого не помню.
Да, это совершенно точно, это было. На моей памяти и даже одно из моих сочинений было включено, почему я это и помню. С другой стороны, вы абсолютно правы, когда говорите о том, что необходим этот процент, необходимо включать к локомотиву, подключать одного, второго, третьего, делать их более узнаваемыми и привыкать к уху слушателя. Это совершенно естественно, это необходимо. Ну и роль Союза, все-таки это наш цех. Мы туда приходим регулярно, мы слушаем музыку друг друга, у нас масса секций. Камерно-симфонические, хоровой, АСМ, разные. Мы знаем друг друга, мы знаем, что происходит в нашей среде. Это очень важно.
Вот для того, чтобы наши слушатели тоже узнали, что происходит в вашей среде, и узнали грани вашего таланта, я хотел бы предложить послушать концерт «Спиваночки». Исполнители Алла Блабердина и Татьяна Черкасова. Это два сопрано в сопровождении ансамбля солистов Большого театра, дирижер Александр Лазарев.
«Визави» – авторская программа Марка Гринштейна.
Хотел бы напомнить нашим слушателям, что у нас в студии Сергей Викторович Жуков, замечательный композитор, человек, который пишет в огромном количестве жанров. И один из этих жанров – это музыка к фильмам. Насколько я знаю, вы недавно вернулись из Голландии, был фестиваль, и один из фильмов, который демонстрировался на этом кинофестивале, был «Молчание» или «Песня с другого берега». Музыку к этому фильму вы написали, и, насколько я знаю, она пользовалась популярностью. Скажите, пожалуйста, зарубежные, ваши зарубежные путешествия, они в основном связаны все-таки с Голландией, да?
Очень много лет, насколько это... Если бы я был мистиком, я бы сказал, что, наверное, я там когда-то жил в прошлой жизни. И как магнит тянет, и действительно возникают самые необычные связи с этой страной. Как в данном случае возникло, режиссер Ван дер Хук однажды купил в магазине в Роттердаме диск с моим концертом «Мистерии», услышал его и решил свой следующий фильм снимать под эту музыку. То есть это было совершенно случайно, совершенно неожиданно, потому что мог немецкий режиссер, французский, бельгийский режиссер также купить этот диск.
Но купил почему-то голландский,
и почему-то именно он решил снимать фильм под эту музыку. Вот. И потом уже связался со мной, нашел мои координаты, Геннадий связался и попросил меня написать музыку к этому фильму. Фильм имел действительно большой успех на этом фестивале. Фестиваль проходит в Роттердаме, это ежегодный фестиваль, фестиваль «Золотой тигр». И если бы...
Это международный
фестиваль? Да, крупный, довольно крупный международный фестиваль. Вообще фестиваль андеграундового кино такого, немножко непризнанного, немножко нестандартного, необычного. Но, тем не менее, фильм, он находится на грани между абсолютно классическим, очень точным, очень выверенным и абсолютно расплывчатым, с какой-то непонятной внутренней подсознательной структурой, которая куда-то ведет и выводит. Песня с другой стороны – это мелодия, это действительно песня, которая ведет автора к его гибели, вот в данном случае. Там очень сложный сюжет, я не буду сейчас о нем говорить. Тем не менее, фильм пользовался огромной популярностью и большим успехом на фестивале.
Фрагмент из музыки к этому фильму, который, еще раз повторяю, называется «Песня с другого берега», мы хотим вам сейчас продемонстрировать. И в завершение нашей встречи, которая, надеюсь, будет продолжена через неделю, я хотел бы вам задать, наверное, последний вопрос. Как вы думаете, наша публика готова к слушанию, к восприятию современных композиторов? Или что-то происходит не так? Знаете, как говорит Жванецкий, может быть, что-то надо поправить в консерватории? Как вы думаете, вот готова наша публика или надо что-то делать для того, чтобы ее готовить?
Надо начинать с консерватории, как правильно сказал Жванецкий, надо начинать с музыкальных школ. Нужно делать музыкальные школы не такими специализированными. То есть нам не нужно готовить лауреатов, нам нужно готовить слушателей.
Это проблема всего нашего обучения.
Увы, действительно. Но есть такие школы, есть такие педагоги, которые прекрасно это понимают и которые работают. Вы знаете, конкурсы в музыкальных школах есть. И, естественно, должна быть обязательно государственная политика в этом вопросе. Никуда мы не денемся. Публику надо готовить. Так же, как надо читать книги, как надо читать классику, так же надо слушать...
Секунду, Сергей Ильич, да. Вы затронули вопрос такой, который меня всегда удивляет. Что такое государственная политика? На Западе есть государственная политика?
Да, конечно.
В частных музыкальных школах?
В той же Голландии.
Там частные музыкальные школы в Голландии?
и частные,
там
и государственные.
Государственных
есть,
там
есть,
очень
есть,
мало.
Есть, да,
они
да.
все равно не готовят такое количество публики, которое потом приходит в залы. Это не так. Я думаю, что готовить, конечно, надо, что-то надо переделать, наверное, в музыкальных школах, консерваториях, в смысле обучения. Но я думаю, что тут вопрос общей культуры.
Естественно,
тут я не думаю, что это государственная политика, которая просто говорит, вот вы должны заниматься этим. Никто в это не вмешивается. Это совершенно никого не беспокоит. Тут просто идет разговор о том, что общая культура в тех или иных странах, она находится под пристальным вниманием государства. Общая культура, да? Они выдают какие-то субсидии, какие-то деньги, допустим, на строительство концертных залов, например, то, чего у нас не происходит никогда и нигде. И вот это меня всегда очень удивляет, потому что, допустим, сейчас есть стабилизационный фонд. У меня уже такое впечатление, что они уже просто не знают, куда эти деньги складывать. Они уже потеряли счет этим деньгам.
Конечно.
И вот вместо того, чтобы построить на эти деньги ненормальные, построить несколько концертных залов, вот это никому не приходит в голову. От этого, кстати, инфляция
не вырастет.
Она не увеличивается. Почему нельзя это сделать, для меня загадка. Вот. Никому это не приходит в голову. Мы как раз вчера говорили с одним человеком, который был солистом нашего концерта. Он такой государственный человек, и я ему тоже это сказал. Я говорю, вот я не понимаю, но почему вместо того, чтобы придумывать какие-то странные истории, забрасывать деньги куда-то в какие-то там акции, ну, они будут приносить, конечно, доход, что правильно для государства, но почему нельзя построить два концертных зала с начала 20-го столетия? Никто не построил в Москве ни одного концертного зала, кроме Московского дома музыки. Ответа нет. И я думаю, что государственная политика, да, конечно, это хорошо, но я думаю, что она выражается совершенно в другом. Там просто тихо и ненавязчиво дают деньги на культуру. Когда приезжает, допустим, какой-нибудь там оркестр или какой-нибудь трио, там импресарио помогает это трио или оркестр принимать, каким-то образом снимают налоги, допустим, как было всегда в Западной Германии, которая всегда, принимая российские или советские оркестры, импресарио, которые этим занимались, они не платили налоги с этого тура. То есть государство давало на это просто деньги, откровенно. Вот это то, чего у нас совсем не происходит.
То, о чем вы говорите, я и называю государственной политикой. Именно это. То есть не то, что диктат.
Я очень боюсь, что на нашем веку это ничего не произойдет. Мне очень обидно об этом говорить, но я думаю, что это так.
К сожалению, нужно создавать условия. Это и есть государственная политика для того, чтобы это все развивалось. Иначе все бессмысленно.
Так вот, не хотелось бы завершать первую часть нашей беседы на такой грустной ноте. Давайте все-таки закончим эту беседу музыкой. Я считаю, что музыка, она как бы все уравновесит. Давайте послушаем фрагмент концерта для оркестра и солирующих ударных в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского, дирижер Владимир Иванович Федосеев. И я надеюсь, что через неделю мы опять встретимся с Сергеем Викторовичем Жуковым и продолжим, как мне кажется, нашу интересную беседу. Спасибо всем.
Спасибо.
Вы слушали авторскую программу Марка Горенштейна «Визави». Режиссер Татьяна Савинова, редактор Ирина Зимина.